Вечерняя Евангелие, в котором говорится о воскресении Христова. Эти Евангелия обычно читаются на воскресной службе. Этих чтений 8. Вот сегодня мы прочли 16 главу Евангелия от Марка, в котором говорится, как по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковле купили ароматы, чтобы прийти помазать его, Иисуса Христа. Поскольку, как мы уже знаем, погребение совершалось поспешно, накануне дня покоя, субботы, и они хотели воздать должное своему учителю, и они, как мы уже говорили, идут к нему как к мертвецу, то есть мертвому человеку, чтобы воздать почести. И когда пришли к гробу при восходе солнца, услышали потрясающую весть о том, что Иисус Христос воскрес. Не из уст Иисуса Христа, а из уст ангела, который предстал перед ними в виде юноши, сидящего на правой стороне, и который был облечен в белую одежду. И эта весть, явление ангела вызвали в них не радость, а ужас. И ужас человек овладевает тогда, когда он соприкасается не с чем-то страшным, а когда он стоит лицом к лицу перед какой-то глубокой тайной, тем, что выше природной жизни, и что разумом понять невозможно. И вот лицом к лицу с этой тайной оказались жены мироносицы. И ангел их просит не ужасаться и говорит им о воскресении, что он восстал и что совершилось обетование учителя, которое еще будучи живым, говорил им о своем воскресении, то есть своим ученикам. И затем мы видим еще несколько явлений Иисуса Христа. И видим, как не просто познать эту тайну и поверить в нее. Ученики сомневаются в воскресении. И почему это происходит? Иисус Христос, казалось бы, является им в своем теле, он является в таком виде, что его можно узнать, но он является в своем теле и в то же время в ином теле. Это духоносное уже тело, измененное, преображенное, одухотворенное. И поэтому возникают здесь такие препятствия. Но самая главная причина в том, что познать воскресшего Христа мы можем не физически, а духовно и своим сердцем пережить эту тайну. И не обязательно, чтобы Христос перед нами представал визуально. Мы, люди 21 века, и этой возможности не имели, и наши потомки не будут иметь, как те редкие избранники, которые видели воскресшего Христа лицом к лицу. Но блаженны те, по слову Иисуса Христа, которые не видели и уверовали. Потому что Бог познается Духом Святым, и Сын Божий познается Духом Святым. И Дух Святой научает каждого из нас истине. И поэтому Иисус Христос по воскресенье своим ученикам дает еще обетование о Духе Святом. И это обетование, мы знаем, исполнится в 50-й день по воскресенье. Обетование об утешителе, той силе благодатной, которую апостолы должны принять. Ибо без этой силы апостолы не могут идти и научить народы жить вечной жизнью, жить в Боге и с Богом. И когда Иисус Христос говорит своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всей твари, и говорит о том, что будет сопровождать эту проповедь, они будут иметь знамение именем Господа, будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, и если возложат на них руки, возложат они руки на больных, то больные будут здоровыми. И эти дела, эти деяния апостолы не способны совершить своей человеческой силой. И здесь скрыто уже говорит Христос той благодатной силе, которую они получат, и этой силой они будут побеждать мир. Он не заповедовал им иметь никакое орудие, никакого оружия. Он не заповедовал иметь ничего при себе, иметь одну одежду и не всегда обувь. И не заповедовал иметь золото. И вот такими нищими, казалось, беззащитными, они вступают в тот мир, который утверждается на деньгах, на власти. И как победить этот мир? Как проповедовать Евангелие всей твари? Как проповедовать Евангелие человеку, у которого на первом месте в жизни мамона, богатство, или власть, или он сам ставит себя на пьедестал Бога, чтобы ему поклонялись и служили. И казалось, что одолеть такую силу невозможно. Но тайна оружия любви заключается в том, что любовь не имеет ни насилия, власти, которая делает человека рабом, а не свободным. Любовь Христова, она жертвенная. Любовь – это отдача. И любовь, которую человек должен принять свободно, и если он ее принимает, то он уже не раб, ничего, чем может привлечь человека этот мир, лежащий во зле. Апостол говорил, все мне дозволено, но не все мне полезно. Вот в Деяниях, в 3 главе, мы встречаемся с апостолом Петром Иоанном, который уже исполняют обетование Иисуса Христа, трудиться в этом мире ради его преображения. Они идут, часть молитвы Петр Иоанн, в храм и встречают нищую при дверях храма, которая просит милостыни у всех ходящих в храм. И он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и да. И Петр с Иоанном, смотревшись с него, Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. Вот чем силен Петр. Силен не тем, что он и блажен творит чудеса, исцеляет слепого, а тем, что он нищий, и что его беден. И что его богатство – это Иисус Христос. Мир боится бедности. И Иоанн Златоуст очень много в своих проповедях, беседах, вы их читали, пытался внушить своим слушателям мысль о том, что нужно быть бедными, что христианину неприлично быть богатым, что христианин не должен иметь золото. Христос не заповедовал этого. И тогда, когда мы не имеем его и богатства, мы и не уповаем на него, и все надежды возлагаем только на Господа. Это не приглашение к бедности, чтобы в этой бедности, когда человек будет голоден, умирать от него. А речь идет о внутренней свободе. И Христос желает нам блага, когда дает такое обетование. И в церкви Духа Святого все устраивается именно благодаря этой нищете. И не только христиане, но церковь должны быть нищими, не блистать роскошью и богатством, а все должно быть просто так, чтобы не заслоняло Бога. Когда в Рижской пустыньке, как мне говорили монахи, служил отец Косма, он сам изготовил простые деревянные подсвечники. Это было очень для них радостно. И потом их выбросили, посчитали, что они некрасивые. Пустынька стала богатеть, появился отец Таврион. Несметное сокровище со всей России текут. И появились уже другие подсвечники. И монахини сказали, что вот это уже мешает им, это как бы заслоняет Бога. И все в церкви мы должны начинать с того, чтобы освободить Богу, Иисусу Христу, место, где бы Он мог творить, действовать. Это место должно быть внутри нас, и это место должно быть и вокруг нас, потому что мы можем вокруг себя тоже создать такое богатство, и это может людей не привлечь к Богу, только вызвать зависть и увести от Бога. Но почему человек так тянется к деньгам и золоту и богатству? Почему сейчас так много разговоров о бедных и богатых? Когда человек хочет быть богатым, он рассуждает так. Богатство не дает пищу хорошую, дает власть, авторитет. Я уважаемый человек в обществе. А нищего презирают, как к нему относятся. Но когда и человек думает, что имея деньги, он обеспечил себе спокойную жизнь. Но это ложь и неправда. И очень это легко раскрыть, эту ложь, показать ее. Но, к сожалению, человек мало об этом думает. И кружится вокруг своего богатства, пытаясь все больше прикопить, больше получить, а не отдать. Хотя Господь сказал богатому юноше, который хотел войти в Царство Небесное, Он не говорил ему: твори чудеса, делай то-то, то-то еще, чтобы утвердиться, окрепнуть. А он сказал: иди раздай свои имения нищим. И юноша отошел опечаленно, потому что он думал о жизни иначе, нежели учитель, к которому он обратился. И когда есть имение у человека, он думает только об этом имении. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. И еще человек думает о том, боится, чтобы у него не попросили из его сокровища, потому что жалко дать. У меня уменьшится, я хочу, чтобы было больше. Далее. И человек чувствует себя комфортнее, уютнее, может позволить себе то-то. И Иоанн Златоуст говорит: научись довольствоваться необходимым. Так заповедовал Господь. Научись довольствоваться необходимым. И вот если у нас нет этого, то мы подвигаемся тогда на другое и очень мучаемся. То есть мы тогда боимся отдать, мы боимся, что у нас могут украсть эти деньги и так далее. Вот у нас недавно была такая чистка в Карсове, когда не богатых вовсе людей, но которые копили там, допустим, 200 латов скопили, и все равно эти деньги были взяты. Вот. Если бы человек не копил, у него было бы 10 латов, допустим, а не 200. И если его ограбили, он бы страдал не так. Потому что там, ну, 10 латов можно и занять. Это. А вот 200 жалко уже. И ко мне приходили эти люди, плакали, говорили, вот здесь есть своя диалектика, это надо понимать очень мудро. И Господь показал, не копи. Даже тот старый, больной, немощный, не копи. А как же тогда жить, скажут? А вот живите вместе. Вместе у вас ничего нет и все есть. И вы уже познали эту тайну этой жизни. Кто из вас умрет из голода, скажите мне? Никто. Не будет денег, вам всегда дадут. Или в долг, а если... Или совсем дадут без отдачи. Если нет такой возможности, дадут. Потому что ни у кого нет, допустим, такой суммы, которая вам потребна. А вместе найдется. Потому что живете вместе, знаете друг друга. И это реальность, это не фантазия. А вот пострадали как раз те люди, я не, в данном случае не осуждаю, а просто говорю с болью. Я этим людям все время говорил, как раз пострадавшему вот человеку, я говорю, ты почему в храм не ходишь? Он говорит, а Бог у меня, батюшка, в душе. Я говорю, ну хорошо, я когда в храме скажу всем людям, зачем вы сюда ходите, Бог у вас в душе, сидите по домам и повесим замок на двери храма. Он говорит, нет, вы молитесь. Я говорю, а для кого и с кем? И вот этот человек, пострадавший, оторвался от церкви. Формально он в церкви чистится, как наш прихожан, но в реальности это не так. То есть, а если бы он был, да, и после этого случая он пришел в храм и слезно просит, батюшка, дайте сегодня на ночь кого-нибудь, к вам приезжает много, чтобы ночевали, мы боимся. Вот они пришли в масках и сказали, убьют, если не отдадите деньги. Вот тот, кто ходит в храм, и кто в церкви, он не попадает в такую ситуацию. И если человек не живет для себя, то его дом – это дом для всех. И у него есть подвиг страноприимства, на который никто его не принуждает, а который рождается. Вот приезжают люди, и негде остановиться. Вот человек верующий приглашает к себе. И, следовательно, если бы в этом доме кто-то из приезжих был, этого бы не случилось. Знали бы, что этот дом посещаемый, что это люди не заброшены. Ну, насильно нельзя же навязать это общение. Если человек не хочет, это неприлично войти и сказать, что это у вас тут. А человек не приглашает. И если бы это было общение, постоянное, а оно даже было бы замечательно для таких одиноких людей, у которых уже нет родственников, и те, кто для них свои по духу, они могут покоить старость и помогать человеку в трудные минуты его жизни, когда тело уже отказывает человеку, и нужна физическая, не только физическая, но моральная, духовная помощь. И вот эти такие примеры жизненные показывают нам, что есть упование на деньги, на золото, и есть, что есть упование на Бога. В Боге все есть для нас, все, потенциально все, что Бог, то, что Бог сотворил, потенциально принадлежит каждому из нас. И если Богу угодно, Он даст все, что нужно, потому что не жалко. И поэтому христианин верующий, он никогда не бедный человек и материальный. А если Господь ему не дает, чего бы он хотел, значит, не нужно, не полезно. И нужно не спорить с Богом своими чувствами, желаниями, а сказать смиренно: да будет воля твоя. И вот мы должны научиться вот такой жизни, жертвенной, вот, жизни нестяжательной. И мы должны только стремиться к стяжанию Духа Святого, а все остальные стяжания, они не желания стяжания, неблагочестивы и неспасительны, и души вредны. И поэтому Христос заповедовал своим ученикам быть нищими. Мы ученики Христа, мы должны быть тоже нищими. И наше богатство не то, которое любит этот мир, оно нетленное. И Христос нас никогда не оставит ни в какой нужде. Мы должны в это верить. И пусть Господь поможет нам, как и апостолу, познать эту тайну христианской жизни, тайну умоления, тайну нищеты и тайну истинного богатства, которое нам открывается не сразу, а постепенно. И когда она нам откроется, когда мы ее полюбим, то мы никогда не выберем то, что ниже Бога, и всегда будем жить на уровне вечной жизни. Аминь.